Продолжаем читать, потому что в прошлый раз мы остановились на стихе 22. Соответственно, сегодня продолжаем с 23-го. Надеемся, сегодня пятую главу закончим. Итак, в начале главы Ведура задает Майтрее вопрос о вопросы, касающиеся сотворения мира, касающиеся различных функций Бога в материальном мире и касающиеся обликов, то есть обликов Всевышнего. Господь совершая то или иное действие, исполняя то или иную функцию, он принимает различные облики. Так, и вот Ведура спрашивает, а в каком облике Бог творит мир? Итак, текст 22. «Я отвечу на все твои вопросы, но начну с того, как, какими силами Всевышний творит, сохраняет и разрушает видимое мироздание. Итак, до сотворения мира прибудет единое существо, наблюдатель, который в желаемый им час создает для себя предмет наблюдения и влияния, вещественный мир со множеством признаков. Все сущее, сотворенное и несотворенное, есть подчиненное ему вещество». Значит, здесь говорится о том, что все, кроме самого субъекта, самого верховного существа, есть предмет наблюдения или предмет влияния. Как мы знаем, наблюдение влияет на предмет наблюдения. Мы уже много раз это обсуждали, что когда я что-то вижу, я самим этим фактом своего наблюдения за предметом меняю свойства этого предмета. Или я что-то слышу, или я что-то обоняю, то я меняю этот предмет. Например, если я обоняю какой-то предмет слишком интенсивно, то он теряет свой запах. И про такой предмет еще говорят «занюханный». То есть его так занюхали, что он больше и не пахнет. Почему? Потому что мы нюхаем носом, то есть мы вдыхаем в себя частицы этого предмета, мы как бы в свои ноздри забираем частицы этого предмета, мы ощущаем, другими словами, мы ощущаем запах этого предмета. Но этих частиц у самого предмета становится все меньше и меньше. Это называется занюхать. То есть так насладиться запахом предмета, что он просто перестает пахнуть. То же самое относится и ко вкусу. Если мы если мы хотим ощутить вкус мороженого, то мы его должны съесть, то есть мы его должны уничтожить. Собственно, в этом заключается трагедия материального мира, что самим фактом наслаждения мы уничтожаем все вокруг себя. Если мы хотим чем-то наслаждаться, мы неизменно это уничтожаем. Или познать что-то. Познание есть частный случай наслаждения. Если мы что-то познаем, то мы это меняем. Другими словами, мы это уничтожаем. Вот. Поэтому понятие «познать Бога», оно имеет другую природу, нежели познать что-либо в этом мире. Потому что мы не можем познать Бога в том смысле, что мы не можем его менять. Когда душа познает Бога, это не то же самое, что она познает вкус мороженого. Когда душа познает Бога, не она его меняет, а не она его ощущает, а она подставляет себя, чтобы быть ощутимой им. То есть это звучит одинаково, познать Бога и познать предмет, но по сути это совсем разные вещи. Когда мы познаем Бога, то мы меняемся под Него. А когда мы познаем предметы, то мы меняем их под себя. Вот об этом говорится в этом стихе, что изначально существует, изначально прибудет единое существо, наблюдатель, который в желаемый им час создает для себя предмет наблюдения. Предмет наблюдения – это души, это предметы наблюдения для душ и обстоятельства. Вот, он все создает. Он создает нас как объектов для себя и одновременно как субъектов для нашего мира. Вот, он создает для себя предмет наблюдения и влияния. Вещественный мир со множеством признаков. Здесь тоже интересный момент, что прежде чем был создан мир, то прежде чем был создан мир, материя или вещество не имела признаков. То есть она была однородна, и она находилась в состоянии равномерного прямолинейного движения или состояния покоя. В таком состоянии у вещества нет признаков. То есть нету областей разряженности и сгущенности. То есть там все одинаково, поэтому и даже присутствие этой материи нельзя определить. Следующий текст. Существо наблюдает вещественный мир, делая его предметом своего влияния. Существо полно, а значит, мыслимо лишь в совокупности с предметом наблюдения. Высшее существо располагает внутренним, вечным и внешним, временным предметами наблюдения. Вещественный мир возникает, где и когда существо решает наблюдать внешний предмет. Так, очень замысловатый текст. Давайте его поподробнее разберем. Тут мудреные тексты пошли. Ну ладно. Ну, в общем, кому сложно, может почитать про черепашек ниндзя, а мы будем читать вот эти мудренности. Итак, существо наблюдает вещественный мир, делая оный предметом своего влияния. Мы об этом только что говорили, что сам факт наблюдения меняет предмет. Сам факт наблюдения меняет предмет наблюдения. Дальше говорится, что существо, которое наблюдает, здесь существо с большой буквы, то есть единое, предвечное, неизменное существо. На санскрите это называется, он называется Маха-Пуруша, да? А то есть великий обладатель, великое мужеское начало. Значит, существо полно, то есть оно заключает в себе все. Возникает вопрос, как же существо, заключающее в себе все, может что-то наблюдать вовне? То есть как это существо отождествляет себя с предметом наблюдения? Если существо отделяет себя от предмета наблюдения, вернее, если есть существо, наблюдающее предмет наблюдения, то как можно говорить, что оно, что предмет наблюдения является частью этого существа? Ответ таков, что в материальном мире, к примеру, у каждого существа есть ложное эго. Ложное эго подразумевает поле своего влияния. В зависимости от размеров ложного эго мы отождествляем себя с разными областями. Например, кто-то себя считает, у кого-то ложное эго не выходит за рамки его тела. Вот, скажем, вот он бомж на лавочке, какой-нибудь парижский клошар, у которого нет ничего. Он даже лавочку, на которой спит, не считает своей собственностью. Вот он считает себя только своим телом. Он отождествляет себя только со своим телом. Вот у него такое ложное эго, да? У кого-то ложное эго распространяется, скажем, на него и на вещи или на автомобиль. Вот он, его ложное эго распространяется на несколько метров от его тела. И так далее. Есть такие живые существа на Земле, чье ложное эго распространяется, скажем, на целую страну. Или существовали императоры, чье ложное эго распространялось на все земные стороны, на все страны. А, скажем, у Творца Брахмы ложное эго распространяется на Вселенную. Он Вселенную считает своим телом. Вот. Когда мы говорим о предвечном существе, о высшем существе, то его ложное эго распространяется на все. Соответственно, поэтому здесь оно и называется, это существо полно. Это означает, что все, что он наблюдает, а наблюдает он все, является его частью. То есть он себя отождествляет в том числе со всем, как какой-нибудь царь отождествляет себя со своим государством, как Людовик XIV говорил, Франция – это я. Да? То Господь Бог или предвечное существо Махапуруша говорит, бытие – это я. При этом он наблюдает за бытием и считает это частью себя. Поэтому здесь и говорится, существо полно, а значит, мыслимо лишь в совокупности с предметом наблюдения. То есть это существо, Господь Бог, он не отличен от того, что он наблюдает. То есть он мыслится в совокупности с предметом своего наблюдения. Дальше. Высшее существо располагает внутренним и внешним предметами наблюдения. Это очень важный момент. То есть внешний предмет наблюдения или его, так сказать, внешнее эго, можно было бы сказать ложное эго, но по отношению ко Всевышнему это неправомочно. Так вот, а его внешнее эго появляется при, когда он пробуждается ото сна, когда он пробуждается от дремы. И то, что он видит в полудреме, есть сотворенный мир. Вот как бы вот то, что он видит, когда он пробудился от этого сна, называется сотворенный мир или его внешний предмет наблюдения. Она еще, это еще называется Махамая. Махамая – это то, что Господь видит вне себя. А также у него есть внутренний предмет наблюдения, или йога-майя. Йога-майя существует и до, и после, и во время существования материального мира, материальных вселенных. Это его внутренний предмет наблюдения. То есть, когда он находится в состоянии сна, когда он блаженствует внутри себя, не обращая внимания вовне. Это есть его внутренняя подлинная реальность. Почему подлинная? Потому что она не исчезает, она не появляется и она не исчезает, она пребудет вечно. Тогда как его внешний предмет наблюдения, он то появляется, то исчезает. Это называется периоды сотворения материального мира и уничтожения, периоды Маха-Пралаи и периоды Вьякты и Авьякты, то есть проявления и исчезновения. Вот у него есть две природы, Маха-Майя и Йога-Майя, или два предмета наблюдения. Вещественный мир, то есть внешний предмет наблюдения. Вещественный мир возникает там и тогда, где существо решает наблюдать внешний предмет. То есть здесь ставится знак равенства между внешним предметом наблюдения у этого, этого существа и материальным миром. То есть тем миром, который дан нам в ощущение. Следующий текст, 25-й. Внешний предмет воздействия, вещество, представляет собою одновременно причину творения и его следствие. Ибо высшее существо видоизменяет вещество, а последнее, видоизменяясь, порождает видимое разнообразие. Так, по порядку. Так, внешний предмет воздействия, вещество, представляет собой одновременно причину творения и его следствие. Так, Нава пишет. Сложно, да, это не очень поэтическая часть Шримад-Бхагавата. Здесь много определений. Человеческому уху легко понятны глаголы, а определительные и существительные непонятны, точнее, трудны для понимания. Почему? Потому что существительное – это некая субъективность. Да? Почему существительное трудно понять? А потому что существительное – это субъект, то есть это вещь в себе. Ее всегда трудно понять. А вот ее признаки или ее поступки нам легко, легко доступны нашему восприятию. Вот. Например, мы говорим слово «мышь», и нам трудно понять, что это такое. А вот когда мы говорим «бежит серая», тогда уже легче. То есть признаки и действия, они легче для понимания, нежели суть. Вот поэтому, когда текст насыщен определениями существительными, он всегда очень труден для понимания. Тем не менее, мы должны эти главы тоже прочитать. Вот, здесь очень важная мысль в этом стихе, что вещество одновременно является и причиной творения, и его следствием. Почему причина творения? Потому что из вещества творится разнообразие. То есть вот из этой глины, из этого теста творится разнообразие всех этих пирожков, куличей, что там еще, блинов, да? Все это из одного теста сделано. Вещество является причиной. И при этом вещество является и следствием. То есть, если бы высшее существо, высший субъект не сделал бы нечто предметом своего наблюдения, то этот предмет и не появился. То есть вещество является и следствием того, что оно представляет собой глину, из которой потом все будет вылеплено, и причиной того, что потом будет вылеплено. Вот. Значит, высшее существо видоизменяет вещество. То есть оно является предметом воздействия. А видоизменяясь, это вещество порождает разнообразие. То есть оно является и причиной следующего этапа, когда вещество становится разнообразным. Следующий текст. Сверхсущество в одном из своих обликов оплодотворяет вещество отдельными существами, неделимыми частицами сознания. Вследствие этого вещество приходит в движение и возникает течение времени. С этого мига вещество существует в трех состояниях. Существа, воспринимающие вещество и воздействующие на него во времени, суть живые существа в различных видах жизни. Все понятно, да? Кому непонятно или тем, кому кажется этот текст сложным, я могу адресовать их Гегелю. Пусть потренируются на Гегеле. Так, ну, кому непонятно, что было прочитано, можно прочитать текст в оригинале, и будет не менее запутано. Я думаю, что многие даже яснее поймут себе предмет обсуждения. Кала врите ту майя ям гуна майям адхокшаджа пурушена тма пхутина вирьям адхата вирьявам. По-моему, это более понятно, чем сверхсущество в одном из своих обликов оплодотворяет вещество отдельными существами, неделимыми частицами сознания. Вследствие этого вещество приходит в движение и возникает течение времени. С этого мига вещество существует в трех состояниях. Существа, воспринимающие вещество и воздействующие на него во времени, суть – живые существа в различных видах жизни. Мне кажется, на санскрите более понятно. Вот и Шан Прабу подтверждает. Так, ну что, давайте разберем этот текст. Значит, первое предложение довольно понятно. Это самое сверхсущество, после того, как определило для себя предмет наблюдения, вещество, оплодотворяет это вещество, то есть технически он бросает взгляд на него, причем бросает взгляд в буквальном смысле, то есть этот взгляд скользит, то есть это движущийся взгляд, это не неподвижный взгляд. Изначально Господь видит это, Господь или сверхсущество определяет поле наблюдения, но это поле наблюдения, оно неподвижно, оно как бы размыто. Там нет обликов, там нет форм, там нет гун или нет состояний. То есть это вот некое поле, да, вот как мы что-то видим боковым зрением. Это некое пятно однородное, без видимых признаков, да. А вот когда мы на это нечто бросаем пристальный взгляд, то есть наш взгляд происходит в движении, то тогда мы определяем какие-то границы, цвета, силуэты. Да, это что касается видимого ощущения. То же самое и, можно сказать, и о слуховом ощущении. Когда есть некий шум, каким-то боковым слухом мы воспринимаем какой-то шум, потом прислушиваемся и узнаем, что это шум взлетающего самолета или садящегося самолета, или там, птичьи голоса, или детские возгласы. А сначала это просто шум, когда мы не придаем этому внимания. То же самое и с запахами, и со вкусами, и так далее, да? Вот, вот Господь изначально, Он определяет для себя предмет ощущения, то есть свое, это некое вещество, да? А потом Он бросает на него взгляд. И вот этот вот скользящий взгляд придает формы этому веществу, то есть наделяет это вещество признаками. Просто потому, что Господь пристально ведет свой взгляд из одной точки в другую или из множества точек, а вещество приобретает очертания. А, значит, Господь бросает, не Господь, а сверхсущество Махапуруша бросает взгляд на неопределенное вещество, и вещество становится определенным, приобретает качество. Так вот этот самый, то есть здесь мы уже видим три персонажа. Это тот, кто бросает взгляд, то, на что бросается взгляд, и сам взгляд. То есть появляется третий персонаж в этой пьесе. Вот этот взгляд, он тоже является отдельным существом. Этот взгляд есть Шива. Шива есть совокупность индивидуальных сознаний. Так, значит, вопрос. Если он скользит взглядом, это подразумевает, что он видит все вещество одновременно или частями? Он своим боковым зрением, что называется, продолжает видеть весь предмет. А внимательным зрением он выхватывает какие-то участки. И эти участки становятся отдельными существами. Конечно, он одновременно все обозревает, но скользя взглядом, он как бы выделяет, вот как, знаете, когда мы ведем лупу над поверхностью, то, что находится в непосредственном круге этой лупы, оно как бы увеличивается, как бы оно становится более выпуклым, оно привлекает наше внимание, а все остальное, оно остается фоном. Вот Господь, да, при этом фон, он не исчезает никуда, он находится в поле нашего зрения, но в поле, так сказать, рассеянного зрения. Вот Господь, он на этот созданный в его сознании предмет наблюдения в веществе, вот в этом веществе он как бы по нему скользит, и то, куда попадает его внимательный взор, оно как бы становится выпуклым и приобретает какие-то качества. Вот, так вот этот сам взор есть Шива, а мы есть частички этого Шивы. Или мы как бы те самые частицы, маленькие живые существа, которые впоследствии становятся эмбрионами, а потом рождаются из лона материи. То есть он как бы нас забрасывает в лоно материи, как мальков каких-то. А потом эти мальки превращаются в рыбок. Вот. Вот он нас взглядом бросает в эту махаттатву, в эту материю, а мы из нее уже выколупливаем себе части вещества. То есть материя – это огромное вещество. И мы взаимствуем себе части этого, кусочки этого вещества, и эти кусочки есть наши тела. Мы как бы мы заходим в огромный-огромный супермаркет одежды и начинаем на себя, кто во что гораст, одевать себя, кто во что гораст. А потом выходим из этого магазина, и кто одет в шляпе, кто в шляпе с перьями, кто птицей одет, кто человеком, кто змеей, кто слоном, кто во что гораст. Значит, вот вследствие того, что он бросил взгляд, он как бы одушевил предмет наблюдения, это вещество, предмет наблюдения, приходит в движение и возникает течение времени. То есть нет еще отрезков времени, то есть нет еще определения времени, но течение уже есть. То есть смена картинок уже существует. Это значит, время потекло. Оно, его еще нельзя определить, но оно уже пошло. Потекло время. С этого мига вещество существует в трех состояниях. Вот тогда появляются три гуны. Да, три состояния. это медленно текущее вещество, это тамос, да, подвижное, как бы среднетекущее, это раджас или возбуждение, и летучее вещество, это сатва, это легкое. Легкое. Оно неподвижно, оно легкое. Сатва и тамас, то есть летучесть и закостенелость, они похожи. Так же, как газ похож на твердь. Тем, что газ стоит, а твердь тоже находится в неподвижном состоянии. А вот что посередине них жидкое, оно текучее. Вот так. Итак, вот это самое вещество, которое оплодотворено взглядом нами, а оно начинает течь. То есть оно начинает течь в том смысле, что происходит смена состояний. Оно то останавливается, то ускоряет свой бег, то становится летучим, сверхподвижным. То есть появляются три гуны, три состояния. Так, вопрос. Что заставляет сверхсубъект переключать внимание со своей внутренней природы на внешнюю? Значит, сверхсущество ничего заставить не может, потому что не существует силы, которая на него воздействовала бы. Он переключается, на самом деле он не переключается с внешней своей природы с внутренней своей природы на внешнюю, но он хочет наблюдать еще что-то. Вот он ненасытен. Да, Господь, он ненасытен. Хари. Хари означает вечно берущий что-то. Вор. Вот он, ненасытный. Его ничто не заставляет, просто ему хочется.
А он испытывает опыт. Вот, то есть он может чувствовать, то есть когда он этот взгляд кидает, он чувствует то же самое, что чувствует живое существо или нет?
Но он не то же самое чувствует, но он чувствует.
То есть он как бы получает материальный опыт.
Он наслаждается тем, что видит. Он наблюдает это в свое удовольствие. Он хочет себя самоутвердить. Потому что он не просто начинает наблюдать, мы дальше будем читать, что он не просто наблюдает за тем, что происходит, а он хочет принять в этом участие. Он хочет принять участие в нем. В нем скрыто существует дух самоутверждения, соперничества. Он приходит сюда сражаться. В этом мире, который он создает своим взглядом вовне, существует добро и зло. И он приходит сюда, вещи, которые совершенно относительные, да, и он приходит сюда, чтобы бороться со злом и защищать добро. Хотя эти вещи относительные. Сам он вне добра и зла, но он начинает здесь играть. Он как бы создает здесь некий порядок, и тот, кто нарушает порядок, считается злодеем. А тот, кто поддерживает порядок, считается добродетелем. И вот он говорит: я всегда защищаю брахманов, потому что они поддерживают порядок этого мира. Они за сохранение порядка. Я защищаю брахманов и уничтожаю смутьянов. Так, вопросы пошли. Я так понял, опыта у живого существа нет. Когда он еще не зашел в супермаркет, как живое существо может выбирать что-либо, если опыта еще нет? А очень-то очень просто, оно выбирает. Первый выбор делается из любопытства, а потом Следующий выбор уже делается, следующий выбор уже обусловлен предыдущим выбором. Живое существо поначалу обладает свободой. Оно либо преклоняется перед тем, что видит, хочет служить тому, что видит, либо хочет примерить это на себе. Вот. Вот этот пример, который я привел, что живое существо заходит в супермаркет и выбирает себе одежду по нраву. Я его должен уточнить, потому что как только живое существо попадает вот в этот вот супермаркет, оно выбирает себе всегда самое лучшее. То есть оно выбирает себе сразу же после попадания в материальный мир. Живое существо становится брахмой, творцом. То есть оно примеряет себе самое лучшее сиденье в виде лотоса, самые лучшие короны золотые и самое лучшее положение в виде создателя и управителя мира. А потом уже начинается постепенное скатывание все ниже, ниже и ниже. Так что этот пример, что вот оно приходит и может выбрать себе змею, облик змеи, облик крокодила, человека, нет. Сначала оно выбирает себе облик Брахмы всегда, Творца мира. Так, читаем далее. Дальше опять дается определение в этом стихе, но мы его, в общем, разобрали. Существа, воспринимающие вещество и воздействующие на него во времени, это живые существа в различных видах жизни. Здесь понятно. Следующий текст. Под воздействием сверхсущества совокупное вещество от состояния совершенного покоя переходит к движению. Начинает существовать во времени и в сознании отдельных существ. Далее оно разделяется на стихии и образы. Понятно, да? Изначально это вещество, материя, находится в состоянии покоя, то есть Господь обозревает его. Вернее, то, что Господь обозревает, мы называем материей. То, что Господь обозревает вне себя, мы называем материей. То, что Господь обозревает внутри себя, мы называем его внутренней природой. Так вот, вот то, что он наблюдает вне себя, изначально это просто такое пятно, потом оно приобретает качество. То есть оно существует в неком движении. Оно как было неподвижным, так оно и осталось. Но когда вы взглядом скользите по комнате, комната, она как была, так и есть неподвижна. Но сам факт скольжения вашего взгляда приводит эту комнату в движение. То есть если взглядом не бегать, то комната не будет иметь предметов. Чтобы предметы были, нужно взглядом бегать. А бегая взглядом, мы приводим это все в движение. Потому что без разницы, предмет движется относительно вас, или вы движетесь относительно предмета. Вот как только мы начинаем бегать взглядом по комнате, комната становится разнообразной. То есть она уже существует во времени. В какой-то момент времени ваш взгляд находится в одной точке, в какой-то момент времени в другой точке. То есть бегая или обозревая признаки, обозревая свойства комнаты или предметы комнаты, вы создаете время, вы инициируете время. Пока вы не наблюдаете предметы, пока вы не скользите по этим предметам взглядом, времени не существует. Потому что нет движения. Вот точно так же Господь, Он взглядом начинает скользить по материи, она приобретает свойства, приобретает очертания, и это есть начало времени. То же самое происходит с микроскопическими существами, которых он бросил. Да, мы сказали, что есть третий персонаж в этой пьесе, сам взгляд, то есть мы с вами. Он нас как бы забросил в эту материю. Помимо того, что он за материей наблюдает и приводит ее в движение, мы сами еще, болтыхаясь в этой материи, приводим ее в движение. Правда, он наблюдает всю материю одновременно, скользя... Собственно, то, что он видит, есть материя. Не то, что независимо от него есть какая-то материя, а он вдруг начинает ее наблюдать. Вот сам его взгляд и создает материю. А дальше вот потому, что он создал, он начинает блуждать взглядом своим. А мы, оказавшись внутри того, что он видит, то есть мы как бы персонажи его компьютерной игры, мы начинаем по мере своих сил, кто-то меньше, кто-то больше, выхватывать огоньком своим, выхватывать некие области из этой материи. Да? У кого-то светильник больше, он выхватывает, как Брахма, он выхватывает целую Вселенную из вот этой вот совокупной материи. Он выхватывает большую область, которую мы называем Вселенной. Человек выхватывает меньшую область, муравей еще меньшую область, дерево еще меньшую область, в зависимости от заточенности, от остроты наших чувств. Да? Чем острее чувство, тем больше мир мы вокруг себя наблюдаем или создаем. Итак, эта материя существует во времени и в сознании отдельных существ, то есть нас с вами. Она разделяется на стихии и образы. Прежде всего стихии, дальше мы будем читать об этом. Стихии, она не имеет законченности, она не имеет образа. А образ – это некая часть стихии. Например, мы говорим «стихия» – вода, а вот капля – это уже образ воды. Вот сначала существуют только стихии. Вода, огонь, твердь – это стихии. А впоследствии мы своим сознанием как бы вырубаем из этой стихии кусочки, некие области, и называем это образами этой стихии. То есть есть вода, есть капли воды, это уже образ. Есть твердь, есть кусок глины, это тоже уже образ, да? Есть огонь, а есть пламя. Вот. Огонь, он не имеет образа. Что такое огонь? Это просто жар. Он не имеет образа. А вот пламя – это уже образ этого жара. Или, например, пространство, а луч – это образ пространства. Так, следующий текст. Первоначально вещество находится в состоянии бездействия, помрачения. От соприкосновения с веществом у сознательного существа появляется самость, самомнение. Вещество – суть одна из многих сил высшего существа. Возникновение вещественного мира – не что иное, как преобразование в сознании безобразного вещества. Все понятно? Но это вам не смс-ки читать. Так, ну что, будем разбирать этот текст? Так. Первоначально вещество находится в состоянии бездействия. Мы это уже говорили, да? Или помрачения. То есть мы его не воспринимаем первоначально. То есть оно в некой мрачной области находится. Итак, первоначальное вещество находится в состоянии бездействия, помрачения. От соприкосновений с веществом у сознательного существа появляется самость. То есть, когда мы плюхаемся в лоно материи, у нас появляется самость. То есть, мы хапаем себе что-то от этого вещества, от этого серого, безобразного вещества. Мы в себе хапаем, и вот то, что мы на себя натягиваем, вот часть этой материи, называется самость, ложное эго. Почему? Потому что, попадая в материю, мы сами не имеем образа, мы просто искорки. И нам нужно придать себе, у нас появляется потребность придать себе некий образ. А образ мы себе можем сделать из глины. И вот мы попадаем вот в эту вот жижу, в эту глину, еще не застывшую, и начинаем как человеки-невидимки. Облепили себя, и появился какой-то образ. То есть душу не видно, у нее нет образа, но когда она себя облепит материей, у нее появляется некий образ, как у человека-невидимки, который себя бинтами обмотал и стал похож вроде на человека, да? Вот точно так же. От соприкосновения с веществом у сознательного вещества, то есть у души, появляется самомнение, некая оболочка, самость. Вещество – суть одна из многих сил высшего существа. То есть вот эта материя – это не единственное, что Господь наблюдает. То есть это не единственный его шакти. Он наблюдает множество образов, множество, так сказать, стихий внутри себя, великое множество. И то, что он наблюдает вне себя, это лишь одно из его предметов, один из его предметов наблюдения. Возникновение вещественного мира – не что иное, как преобразование в сознании безобразного вещества. То есть вот этот мир, это разнообразие, это преобразование некой безобразной массы. В сознании. Это не то, что, как учат материалисты, сначала была материя, а потом она видоизменялась и появилась какая-то часть этой материи, которая наблюдает за материей. То есть вот была скамейка, потом она стала меняться и поняла, что она скамейка. Так учат материалисты. То есть материя сама себя стала осознавать. Значит, все признающие дух, они как раз говорят наоборот, что существовал дух, или дух существует всегда, но он начинает, например, двайты, они говорят, дух существует всегда, и материя существует всегда. И дух начинает в какой-то момент наблюдать за материей, за недухом. Так говорят двайты. Есть адвайты, которые говорят, что существует только дух. И когда дух начинает зрить вне себя, то, что он видит вне себя, есть, он называет материей. Хотя на самом деле он сам себя и наблюдает.
Ну, то есть, как бы, вот некоторые спрашивают, вот у самой матери, ну, когда мы говорим, там, дерево есть душа, там, и все такое, а говорит, а вот, скажем, у стула есть душа? То есть, или нет?
Не у стула есть душа, а у тебя есть душа.
Да, то есть, ну, а у самой материи нет души?
Ну, сама материя – это дурга. То есть в материи есть единое сознательное начало.
То есть все предметы – это часть как кого-то, чьего-то...
Все имеет сознательную природу. То есть то, что Господь наблюдает, Он, ну, как ребенок, да, Он берет машинку или солдатика, и в его сознании солдатики живые, Он их перемещает, Он говорит, и за них, они между собой там солдатики разговаривают, да, то есть Он их одухотворяет. Также и Господь, Он то, что Он видит, Он представляет сознательным, живым. Но поскольку Он всемогущий, оно так и становится. Существует ли масса как вещь в себе, или это просто такая идея сознания? Да, это идея сознания. То есть в отличие от материалистов, которые говорят, что существует только материя, и какая-то часть материи становится сознательной, мы говорим, существует только сознание. Но когда сознание приходит в состояние помрачения, то появляется материя. То есть все есть дух, все есть сознание, все одухотворено. Но когда мы не видим этого, вот то, что мы видим, являются материальные неодушевленные предметы. То есть сознание, наблюдатель создает предмет наблюдения, а не то, что предмет есть, а потом его кто-то начинает наблюдать. Без наблюдателя предмет не может существовать. Почему? Мы уже много раз об этом говорили, что предмет есть совокупность свойств. Свойство не может существовать в отрыве от наблюдателя. Коричневое, да, вот там предмет, да, или красное, оно не может существовать, если его не, если нет того, кто имеет понятие о красном. Квадратное не может существовать, если нет понятия прямой угол. А эти все понятия, они существуют в сознании. Красное, квадратное, круглое, жидкое, твердое – это все понятия. И каждый предмет есть совокупность понятий. И вот поскольку каждое понятие существует только в нашем сознании, то совокупность понятий тоже существует в нашем сознании. А что такое совокупность понятий? Это предмет. Следовательно, предметы, они существуют только в нашем сознании. Как только сознание перестает, как только сознание отключается, предметы исчезают.
Они же получается, что души, они тесно связаны друг с другом, потому что они видят одно и то же, как бы. То есть это часть не только моего сознания, но еще часть чего-то другого сознания.
Да.
Если я перестану видеть, она не перестанет.
Души одинаковой частоты восприятия. Поэтому возникает ощущение, что этот предмет существует независимо от меня, потому что и вы его видите, и я его вижу. И возникает ощущение, что, наверное, он существует независимо от нас. Нет, он существует только в нашем сознании. Вне сознания это просто масса, без признаков, без цвета, без запаха, без...
Поэтому, наверное, одни люди или души, они могут влиять на другие, то есть, как, скажем, политика, да, или что-то такое. Кто-то вещам придает какое-то, как бы, свое значение очень сильно, и другие души тоже...
Да, это называется царь.
Влияние, тоже это... не попадают под влияние.
Да, это называется сильные мира сего. Те, кто способны повлиять на ваше восприятие, они называются сильные мира сего, или в Библии они называются цари земные. Царь земной – это не обязательно тот, кто, у кого там стража, там заборы, да, армия, казна. Царь земной – это тот, кто способен влиять на тебя. Например, талантливый писатель – он тоже царь, потому что он влияет на своих читателей. Или какой-нибудь рок-музыкант, известный рок-музыкант, он тоже царь, потому что он влияет, он он властитель умов. Любой властитель умов есть царь. Вот в Библии они называются цари земные. То есть те, кто владеет умами.
Потому что они как бы, то есть они наблюдают мир вокруг себя, и как бы независимо от каких-то придают этим значения.
И потом придает восприятие вам. Вопрос, в каком состоянии до вхождения в маркет пребывает сознание? Я так понял, оно себя не сознает. Так что за состояние сна? Что это за состояние? Сна или какое? Да, оно себя не осознает. Оно находится, поскольку мы с вами тоже существуем в воображении сверхсущества, то есть мы существуем, мы появляемся, когда он бросает взгляд. До того, как он не бросил взгляд, до того, как он бросил взгляд вовне, взгляда не существует, то есть не существует нас с вами. Мы себя не осознаем. А как только мы появляемся, прежде мы появляемся в его сознании, потом мы появляемся как самосознательные существа. Как только мы появляемся, перед нами становится выбор. Либо выбраться из вещества, в которые мы, нас бросили, то есть вернуться к зрящему, либо начать обзаводиться ложным «я», обзаводиться вот этой глиняной формой. То есть это наш первый выбор. Следующий текст, 29-й. Давайте предыдущий текст прочтем, чтобы у нас не разрывалось, комментариями не разрывался сам текст. Кстати, текст, это латинское слово, происходит от слова «текстиль», «ткань». Текст – это некая ткань. Очень важно ее не рвать. Поэтому этот мир, он еще в Бхагавата называется текстом. То есть это некий текст. Он, этот мир, вот, как мы читаем с вами текст и видим картину, также этот мир есть текст. И этот текст, нужно сказать по секрету, есть Шримад Бхагаватам. То есть Шримад Бхагаватам есть текст, который становится миром. Можно так сказать, что Господь разговаривает с Брахмой, он же словами разговаривает, да? И вот этот текст, который они... Вот этот диалог, этот текст, который они ведут между собой, становится Вселенной. Существительное в этой Вселенной – это Господь Бог. Все остальные – прилагательные. А глаголы – это его лилы. Да? Прилагательные – это его качество. То есть это, собственно, текст или мир о Кришне. Текст о Кришне. Но опять наши учителя говорят, что текст этот сказан не Кришной, а он, текст этот сказан Шримати Радхарани. То есть она этот текст произносит. Поэтому и мы назвали эту книгу «Неизреченная песнь безусловной красоты». Можно еще сказать, что Господь этот текст произносит, но произносит о Шримати Радхарани. Можно сказать, что она произносит этот текст о нем, но цитируя его, или он произносит о ней, но цитирует ее. Так, следующий текст, сложный текст, Так, когда же это все закончится? Когда же будет, что Кришна пришел и убил кого-то? Ладно. Так из лона вещества появляется самость, то есть вот эта вот глиняная оболочка души. Какова и одновременно есть причина бытия, следствие бытия и деятельное его начало. Итак, вот эта материя, из которой мы себе слепили поначалу тонкую самость, то есть самомнение. Самость – это, другими словами, самомнение. Вот эта вот самость есть причина нашего существования. То есть без самости мы не можем существовать в этом мире. Мы не можем взаимодействовать с другими живыми существами. То есть она причина наших обстоятельств. Она является следствием, то есть она причина бытия в материальном мире. Она является следствием бытия. Почему? Потому что если бы не было нас, то не было бы этой оболочки. Самость является причиной нашего существования в материальном мире, но и следствием нашего существования как такового. Если нет самого человека-невидимки, то не на кого намотать этот бинт, чтобы он был видимый. Да? То есть если нет души, то и нет самости, нет самомнения. Поэтому здесь говорится, что самость – это и причина бытия, и следствие бытия, и деятельное его начало. То есть благодаря самости, благодаря самомнению мы вступаем в действие, мы вступаем в отношения с другими. Мы говорим «я такой-то», да? Мы говорим «я мужчина». Самим этим фактом я отделяю себя от кого-то, кого считаю женщиной. Или я говорю, я молодой. Самим этим фактом я ставлю рубеж между собой и старыми, кого я считаю старыми. Или я бедный, я богатый. И так далее. То есть вот эти все определения, они автоматически отделяют меня от тех, кто подразумевается под этими определениями. И заставляет меня вступать с ними в отношения. Если я говорю «я отец», значит, я отделяю себя от существа, который, по моему определению, есть сын. И как только я отделил себя от этого существа, я вступаю с ним в какие-то отношения. Вот, поэтому здесь и говорится, что самость является деятельным началом. То есть мы, определяя себя, мы выбираем способ действия или способ взаимодействия с окружающими. Порождает, значит, самость является причиной бытия, следствием бытия и деятельное начало бытия. Вещество порождает самость, та, в свою очередь, порождает ум, в котором существуют стихии и образы, ощущения и умозрительные построения. Вещество порождает ум, тот создает образы вещества. Так образы вещества есть обман, существующий в уме. Самость, которая есть сознание, погруженное в обман, существует в трех состояниях – просветление, возбуждение и помрачение, сатвы, раджаса и тамаса. Я думаю, что мы этот стих сегодня проанализируем, или, как тут говорится, сделаем умозрительные построения относительно этого стиха. И на этом закончим, потому что мой ум, который порожден самостью, он закипает. Итак, вещество порождает самость. То есть мы заимствуем в веществе какую-то часть, которой облепливаем себя, и это есть самомнение. Да? Некая глиняная оболочка вокруг нас. Значит, эта самость, самомнение, проявляет ум. То есть вот в этой самости появляются мысли. не просто «я есть человек», а я, «какой я человек», «как я должен вести себя», «в чем мой долг», «в чем мои цели», «каковы мои отношения с окружающими». Чего я желаю, чего я не желаю. То есть появляется некий набор. За самоопределением следует набор мыслей. Вот этот вот клубок мыслей есть ум. Итак, из самости, которая изначально взята из вещества, заимствована из единого вещества, эта самость порождает клубок мыслей. Вот этот клубок есть ум. И вот этот вот ум или клубок мыслей – он составляет вторую оболочку, это уже над самостью, то есть более грубая оболочка. То есть мы сначала облепливаем себя самостью, самомнением, из самомнения вылезают мысли. Эти мысли обволакивают самость. Дальше мы будем читать, самость обволакивается ощущениями, потом органами чувств, и совокупность органов чувств есть тело. А потом уже тело обволакивается действиями. Да? Действия обволакиваются предметами воздействия. И так получается, ну, в нашем случае получается человек. То есть вот вся, так сказать, вся эта многослойчатая матрешка, вся эта многослойчатая пельмешка. Вот в центре этой матрешки это я, потом следующая матрешка, это самомнение, потом мысли, потом чувства, потом действия, а потом предметы воздействия. А предмет воздействия – это сам окружающий мир. Вот, все это как бы налепливается на нас. Итак, возвращаемся к стиху. Значит, вещество порождает самость, та, в свою очередь, порождает, проявляет ум, в котором существуют стихии и образы. Ощущения и умозрительные построения. Вот это вот клубок этих мыслей. Умозрительные построения, ощущения, стихии и так далее. Вещество порождает ум, тот создает образы вещества. Так? То есть ум, он взят из вещества. Но само по себе вещество, из которого состоит ум, оно не имеет образа, оно не имеет, не имеет качеств. И вот в уме уже это вещество, из которого состоит сам ум, преобразовывается в предметы. Понятно, да? Преобразовывается в образы. Так образы вещества есть обман. То есть не обман – это само вещество, майя. А вот предметы или дравьям, то есть предметы майи, есть обман. А Кришна говорит в Бхагавадгите, что моя внешняя энергия, майя, она реальна. А вот то, что ты себе вообразил из этих предметов, это все иллюзия. То есть майя, она не проходит, она никуда не девается. А вот то, что ты наблюдаешь в этой майе, в этом веществе, оно появляется и исчезает, появляется и исчезает. Ну, как, например, вода, она никуда не исчезает, а вот волны, они появляются и исчезают, появляются и исчезают. Так вот, волны есть иллюзия, а вода есть реальность, если сравнивать. Да? Так вот, ум, порожденный из вещества, создает образы этого самого вещества, и вот они есть обман. А поскольку окружающий мир существует в уме, то есть что такое окружающий мир? Это образы. Вот поскольку образы существуют в уме, то совокупность этих образов, мир, он тоже существует в уме. То есть это обман, иллюзия. Так образы вещества есть обман, существующий в уме. Самость, которая есть сознание, погруженное в обман. Да? Почему самость или ложное «я» есть сознание, погруженное в обман? Потому что что такое самомнение? Это неправильное определение себя. Поэтому это называется обман. Я есть частица духа, я есть просто я. А вот когда я вешаю на себя определение, я большой, маленький, старый, молодой, богатый, бедный, мужчина, женщина, да, и так далее, это все обман. Потому что я вечен, я не молодой и не старый, я не богатый, не бедный, я просто я. Итак, самость, которая есть сознание, погруженное в обман, существует в трех состояниях. Просветление, возбуждение и помрачение. А дальше мы будем читать, что чем ближе к просветлению, тем более подвижна самость, тем яснее мы имеем представление о себе, как о душе, как о чистом духе. И наоборот, чем ближе к помрачению, тем более неправильные представления мы имеем о себе. Так, ну что, есть какие-нибудь вопросы? Я так понимаю, что когда нет вопросов, это либо все понятно, либо ничего не понятно, поэтому не знаешь, чего спрашивать. Мне кажется, что сегодняшнее отсутствие вопросов как раз порождено второй причиной. Ну, давайте не по теме. Так, вопрос от Навы. Тема сложная? Ответ – да, тема сложная.
Хорошо, у меня есть один вопрос. Вот
он говорил,
что есть такой вот...
Так, вот у Ишана Прабу есть вопрос.
А. Можно просто глупый вопрос. То есть вот в теистической, например, такое понятие, как ничего, вот ничего нет. Это что такое? То есть, например, как у материалистов, они подразумевают, что когда-то ничего не было. Вообще ничего не было, но было потом что. То есть как бы...
Ну, материалисты, они говорят, нет, было, но оно было размером со спичечный коробок и однородное. Потом оно взорвалось. Ну, их материалистов не поймешь, они всякий раз по-разному говорят.
То есть, как бы, мы считаем, что всегда все было. То есть, такого состояния, как ничего, как бы не существует.
Это скорее буддисты говорят, что... Изначально ничего нет. Из ничего происходит что-то, и потом оно становится разнообразным. А материалисты говорят, существует материя. Просто она изначально в очень сжатом состоянии, в очень плотном состоянии, потом она взрывается. Они не знают причину, почему оно взорвалось. Но если мы говорим им о... Только внешняя причина может вывести нечто из состояния покоя, состояния движения, может вывести только внешняя причина. Они говорят, вы что, на Бога намекаете? Мы говорим, да, намекаем. Бога нет. Тогда вопрос, а что же вывело этот сгусток, плотный сгусток материи из состояния равновесия? Они разводят руками, но Бога нет. А вайшнавы говорят, что существует всегда дух. Но этот дух, он находится в состоянии равновесия, в состоянии покоя. Но существует некий наддух, Кришна. Это блуждающая некая сила, да, или блуждающая сущность, которая блуждает, то есть она движется. воздействуя на этот дух, она заставляет этот дух выйти из состояния покоя. И этот дух уже начинает видеть. То есть вопрос, почему Вишну вдруг, да, вот это вот спящее сверхсущество, вдруг стал видеть вне себя? Что его разбудило, да? Мы ругаем материалистов, которые говорят, что материя вышла из состояния покоя. Но не знают, но они не знают почему. Мы им говорим, ну это же невозможно, должна быть внешняя сила. Но при этом сами говорим, что совокупный дух Вишну, в древней традиции ведической называется Вишну, или Брахман, или Парамбрахман, совокупный дух, вернее Брахман, он спал. И потом вдруг он стал вне себя выхватывать некие области, которые мы понимаем есть материя. То есть он стал преобразовывать материю, придавать ей образы. А чем мы отличаемся от материалистов, которые говорят, что материя сама по себе стала взорвалась, а здесь он спал и вдруг проснулся? Должна быть внешняя причина, которая побудила его, которая побудила этот брахман прийти в состояние наблюдателя. И мы говорим, что над брахманом есть парамбрахман, и в Бхагаватам есть стих один, когда Парикшит спрашивает, это в 11 книге, Парикшит спрашивает, или вернее он удивляется, говорит своему учителю Шуке, да, с вами, я, говорит, все понимаю, но я не понимаю, как пара-брахман, который привел спящий брахман в состояние подвижного наблюдателя и, соответственно, материю привел в состояние подвижности, как этот парабрахман, оказывается, ползает на карачках во дворе Нанды Махараджа. Что, так вот, что заставляет этот спящий, этого спящего Вишну, этого спящего брахман прийти в состояние возбуждения? Некий мальчуган двухлетний, который ползает на карачках во дворе Нанды Махараджа, и то и дело, то тележку перевернет, то к ступе его привяжут, то высосет из груди жизнь у какой-нибудь девушки, то пролетит со смерчем несколько миль над землей. Вот он, тот самый парабрахман, который заставляет Вишну проснуться. Просто маленький мальчик, который ползает во дворе. В каком дворе? Еще же ничего нет. Так вот, есть парабрахман, сверхдух, Кришна. А все остальное это уже мудрость, это брахман, майя, авьякта, вьякта, прадхана, пралая, время, смыслы всевозможные. А там все, там на самом верхнем этаже, там бессмысленно. Просто маленький Кришна ползает по двору. Об этом хочется читать, а мы читаем всякую, всякую философию. Извините за это слово. Так, что, есть какие-нибудь еще возражения?
Как сам Кришна, вот как он существует?
Он танцует и поет.
Ну, как бы, откуда он взялся, то есть как он стал существовать?
Откуда вы взяли, что все должно откуда-то взяться? Есть нечто, что ни от чего не взялось, а просто есть. Вот это самое нечто, это тот, вот, кто ползает по двору и легает телеги, ворует масло, не масло, сметану. Ворует у девушек сари, когда они купаются, кормят ворованной сметаной обезьян, привязанный к ступе ползает по двору. Вот она реальность, все остальное неинтересно. Это подлинная реальность. И прославлять его есть наша дхарма, наша джайва-дхарма. Хвалить его за его проделки есть наша дхарма. Собственно, больше преданным, больше душе ничего не нужно. Это есть джайва-дхарма, религии души. Хвалить его за его проделки. Читать и восторгаться этим. Так, какое качество характера должно прийти прежде других к практикующему бхакти в процессе практики? Есть ли иерархия качеств? Махапрабху определил иерархию качеств. Это смирение, терпение, самое главное смирение, потом терпение, потом уважение к себе и мнение о себе как о ничтожестве. Вернее, уважение к другим и мнение о себе как о ничтожестве. Вот такие качества характера. Но прежде всего садху-санга, эти качества, они прорабатываются благодаря садху-санге, благодаря воспеванию имени Кришны, вернее, прославлению Кришны, благодаря житию в таких местах, как Матхура или Вриндаван, благодаря поклонению изваяния Господа на алтаре, да, и что еще? Да, служение лотосным стопом. Так, ой, какие много вопросов, помогитесь. Значит, вот вопрос такой. Я всегда против подобных вопросов, потому что они нарушают логику общения. Потому что человек задает вопрос и сразу на него дает ответ. Когда задается вопрос типа, а сколько сейчас времени? Ведь я знаю, что находясь здесь, разница между центральным европейским временем и Минском 2 часа, да? Да. И еще также я знаю, что когда я прилетел, то было 5 часов. То есть человек задает вопрос, а дальше он начинает на него давать ответ. Вот этот вопрос, который заканчивается, вернее, который потом, за которым следует, ведь я слышал или ведь я знаю, что... Все, он аннулирует первую часть. Вопроса нет. Человек просто говорит, просто свое мнение высказывает. Это совсем другая логика. Если ты просто высказываешь мнение, это одно. Если ты задаешь вопрос, это другое. После вопроса не может быть «ведь». Вот. Значит, читаем вопрос. Помогите понять такой вопрос. С одной стороны, мы поем такие песни. Тот, кто не накопил достаточно количества благочестий, никогда не будет способен почитать Махапрасад, Говинду, святое имя брахманов и вайшнавов. Из этих слов можно понять. Вот, а дальше уже идет его понимание. Из этих слов можно понять. То есть человек уже понимает. Вот я говорю, что это нарушает логику общения. Из этих слов можно понять, что только благочестивый человек способен практиковать гаура-юга-дхарму. Ничего из этих слов не можно понять. Это неправильный посыл. А с другой стороны, говорят, что этот праздник для самых падших. Ясное дело. То есть это все продолжение вопроса. Ясное дело, что в этой песне поется не о таких, как я. Но опять же, Гурудев говорит, что для того, чтобы родиться человеком, для этого нужно было совершить много благих деяний. Тогда в связи с этим возникает еще один вопрос. Просто, если я совершал в прошлом много благих деяний, то почему я теперь такой негодяй? Так, должна же ведь остаться привычка, склонность, способность к хорошим делам, а этого нет. Спасибо. В связи с этим возникает вопрос, А, собственно, что вы спрашиваете, если вы уже дали ответ на свой вопрос?
Если бы он так же сам решитель, то он так же сам спрашивал, когда он говорил, а как же Господь творит Вселенную, если подобно там тому, что паук и тоже давал, ну, как бы какое-то объяснение, чтобы...
Нет, он говорит. Вот, нет, 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 он, у него по-другому сформулирован вопрос. Он говорит, как Творец создает Вселенную, как паук, который из себя достает паутину.
Он предложил как бы свое понимание, в каком направлении.
Вопрос у Парикшита так звучит. Как создает Господь Вселенную, Творец Вселенную, заимствуя материал для творения извне или доставая из себя как паук? Вот как у него вопрос звучит. То есть он и пользуется внешними материалами или внутренними? Вот, собственно, так звучит вопрос.
Ну,